света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, я еще раз приветствую вас в программе «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, а рядом со мной Эдвард Радзинский, писатель, телеведущий, историк, драматург. Мы говорили о том, что не нужно слушать всегда голос народа, который отречется от того, что говорил, а нужно слушать что правителю?
Вы знаете, нужно слушать голос народа, вернее, его слышать, а слушать, в скобках слушаться, голоса истории. Поэтому это разные часто голоса, иногда совпадают. Это не значит, что...
И уметь отличить одно от другого.
И сила и величие правителя, конечно, это уметь отличить одно от другого. Вы понимаете, здесь очень важно понять, что случилось. Потому что, к сожалению, в России всегда... Здесь есть великая история. Но нет уроков истории. Понимаете, дело в том, что, к сожалению, власть всегда хотела иметь историю в виде политики, обращенной в прошлое. Это не только большевики, это и до них.
Понимаете? Историю пишут победители.
Историю пишут, и она такая, вот такой официант, который быстро несет требуемое блюдо. И тогда нет урока. А Господь очень следит, чтобы урок выполнялся. Поэтому ваш предыдущий вопрос, о том, до каких пор это будет продолжаться, до тех пор, пока будут оставлять на второй год за
невыученный
урок истории. Понимаете, там очень следят, чтобы его учили. Понимаете, нельзя жить там 80 лет, идти от капитализма к капитализму. И выяснить в конце, что, простите, была маленькая грамматическая ошибка. Можно. Но это жизнь. Это труд, это переходы. Но, вы понимаете, нужно трезво понять, что произошло и почему произошло. Что такое общинное сознание в России? Не объявлять сейчас, что общинное сознание – это замечательно, а индивидуальное сознание – это ужасно. Да, когда индивидуальное сознание – только индивидуальное сознание, это не так. Если кто так, что такое Россия, понимаете? То есть вот эта любимая вечная игра Азия или Европа, на которой... к сожалению, играют, понимаете, потому что это гигантская страна, вот сколько ни отрезай, все равно такой империи нету. И все равно империя. И все равно это ощущение Третий Рим, понимаете, без которого жить невозможно. Все понятно. Но, понимаете, здесь как бы надо знать и беды, и боли, и зная преимущества. И это очень-очень сложно. Очень сложно, потому что любой правитель, любой, он немножко двуликий Янус. У него одна головка вперед, а вторая с большим удовольствием, что он человек, глядит назад. Это относится не просто к политику. Понимаете, у нас представить себе, там говорит, вот эта дума, она смешная, она там Жириновский. Понимаете, а она не может быть другой. Это же все впервые. В стране никогда буржуазия не была у власти. Она короткие периоды там и тут же доказала, что ничего не умеет. Умея замечательно обогащаться, потрясающе, она не может управлять в феврале 17-го года.
Идеи нет.
Нет, и нету привычки. Вы понимаете, она всегда...
Привычки, идеи,
дело
ничего.
В том, что это была феодальная страна. И этому сразу не учатся. Не выяснено честно. Что такое эта гигантская империя? Куда нам плыть? Это надо...
Как ее обустроить?
Обустроить потом. Понимаете, куда нам плыть? Вот. И для того, чтобы это было, нужно понять, что было. Что такое Иван Грозный? Понимаете, не вспомнить опять. А что это такое? А что такое Новгород? А что такое Новгородская Вече? А когда... произошло перемена и власть московских царей. Что это такое было? Забыв немножко очень важное для России слово «патриотизм». И помнив только слово «история». Понимаете? Патриотизм потом. Когда вы выясните.
Эдвард Станиславович, вы как-то сказали, что вот напрасно люди, идущие во власть, пользуются услугами только, не знаю, там, пиарщиков и политтехнологов. На самом деле их должны учить историки и философы. А вот чему учить?
Ну, просто... это не сбыть.
Просто... Нет, вот представим себе гипотетически. Есть идеальная ситуация. Вот хочет человек...
Вот был Шлезингер, американский историк. Он до сих пор, по-моему, слава богу, жив. Или, если, не дай бог, умер, то не дал.
Это Кеннеди, да, по-моему?
Да, он был... Я с ним очень много разговаривал.
Но он был полезен ведь для Кеннеди.
Вы знаете, наверное. Потому что, как бы... Он с ним обговаривал. Вы понимаете, нужно иметь как бы в команде Сократа. Mm-hmm. Этот человек, который все время сомневается там, где уже ни у кого сомнений нет. Mm-hmm. Который говорит, а почему? И есть русский ответ.
По-моему, его убьют в команде через некоторое время.
Это, понимаете, здесь сила правителя. Вот есть русский ответ.
Представляете, как действовать на нервы, когда кто-то все время говорит, вы знаете...
Достоевский, у него Смердяков спрашивает Григория, а почему? А вот почему ответил Григорьев и ударил его по рукам. Понимаете, можно так, но это непродуктивно. Понимаете, нужно иметь даже для того, чтобы его не слушать. Но чтобы как бы беспокоилась команда. Дело в том, что как бы есть варианты русской оппозиции. Она может быть уличная, она может быть, как ее назовешь, скажем, наша оппозиция, так назовем. То есть оппозиция безумной радости, когда плохо с властью. Понимаете? То есть жуткой радости. И все время надо мочить эту власть. И жуткая радость по этому поводу. Власть дико это чувствует. Страшно. И перестает слушаться. Понимаете? Она не слышит. Результат-то неважный, потому что вот как бы кто бы мог подумать, что результатом перестройки будет полное отсутствие интеллектуалов, которые, ну, являются по-настоящему, так назовем, властителями дум.
Нет.
В парламенте. Понимаете? Поэтому...
Вообще ярких персонажей.
Это очень... Это трагедия. Огромная. Понимаете? Там. А это вот это все производное. Понимаете? Это производное от чистых целей. Вы понимаете, неправильно, очень много неправильного произошло. Вот есть самая замечательная сцена в «Войне и мире», это для меня, это когда князь Андрей приходит и слышит, как адъютанты измываются над Маком, австрийским полководцем, который проиграл сражение. И у него это бешенство, потому что для него они как бы слуги, которые разговаривают о делах господ. Они в них не участвуют. И вот это неучастие страны, я сам я не участник. Понимаете, я весь занят там своими делами.
В своем монастыре.
Я там сижу, и для меня как бы ошибка Александра II куда важнее, чем сделать, что там Фродков какой-то. Я понятия, мне совершенно все равно, что он там выделывает. Понимаете, потому что это его проблемы. Там приходят... Для меня Чаадаев, к которому приходят и рассказывают, что там сделали, и который говорит, интересно, какой еще кукиш положат они на алтарь Отечества, это приблизительно. Понимаете? Но это неправильно. Это возмутительно. Понимаете?
Возмутительно что? Ваше в том числе неучастие?
Конечно. Вот я придумал новый формат. То есть выступление на людях. Я записывал, в общем...
То есть не только телевизор, но и концертные залы.
И это никто не делал, потому что это без права на ошибку. Вы, как никто, знаете, вы представляете, стоит камера, я не имею права ни оговориться, ничего, я должен 3 часа рассказывать там несколько серий, как было с Александром II и как со Сталином на глазах этих людей. И, знаете, оказалось... Вот моя, я думаю, такая жажда современности такой, скажем, внутри, которую я, естественно, все подавляю, она в этот момент, торжествует. То есть вот я вижу и чувствую этот зал, и я начинаю вместе с ними идти по теме. То есть это по правде импровизация, совершенная импровизация. То есть я знаю тему, я знаю как бы опорные пункты, но иногда я ее меняю. Вот в зале Чайковского я однажды на первом выступлении изменил тему, идя на сцену. Вот я, проходя, когда я подошел к рампе, я понял, что то, что я придумал и думал, для них неинтересно. Я там изменил это. И вот эта радость зала, вот сейчас я поеду в Екатеринбург, я впервые, вы понимаете, я же выступал только в столицах, как бы, в Москве. И для меня безумно интересно, что это такое. Вот там будет там что-то по 2700, я уж не знаю, сколько там тысяч. И вот когда они смотрят, и вы вместе с ними, и вы в них растворяетесь, и вы понимаете, как бы, что руки у вас на нервах времени. Вы понимаете, как бы они вложены в эти раны.
То есть все-таки не чужды.
Эдвард Сенсорович,
хочу, знаете, что вот все-таки успеть спросить? Собственно говоря, все о том, о чем говорили. Сейчас, почему опять вот эти все разговоры, что не нужно так уж нам этой свободы, что эти самые западные ценности вообще не про нас, опять про наш особый путь. Даже церковники тут на соборе о том, что нужно к патриархальным ценностям возвращаться, и все остальное это блажь и грех. Почему опять так эти разговоры поднялись у нас?
А сколько дерева не красить, будет дерево зеленым. Понимаете, они... Дело в том, что то, о чем мы говорили, не произошло перемены. Понимаете, молитва оказалась...
То есть как бы из рабства вышли, вроде должно пройти поколение чего-то дождаться,
нет,
а опять все возвращается.
Нет, неудачно выходили. Так, по-честному. Вы же знаете, я сейчас начну говорить. Понимаете, дело в том, что, к сожалению, выходили грубо, так назовем. Выходили изо всех сил. Выходили при помощи... Ельцин, он чувствует замечательно, он интуитивен, безумно. Он понял, что для того, чтобы разрушать, надо позвать команду молодых людей, которые сделают, наконец, это быстро, вместо всех этих разговоров, во сколько дней построить капитализм. Они пришли, они действительно были молодые люди, и они немножко забыли, так и должно было быть, про огромную страну, которая состоит не совсем из молодых людей, а из людей разных. И в ней очень много немолодых людей. И вот эта
народишки не подумали.
Да, они, как бедный мой главный герой, просил, который дал, по-моему, два завета. Он говорил: «Мама, у нас левые дураки, а правые идиоты, так что ты держись посередке». Угу. Это был его первый совет. Угу. А второй... О народишке подумайте. Он отлично знал. Я честно писал 10 лет назад в «Комсомольской правде», что благотворительности не бывает. А бывает мысль о том, чтобы не оказаться задницей на вулкане. И чтобы и тогда, как бы, может произойти там, это написано. Ужасная ситуация, когда место на бирже хорошее становится менее важно, чем хорошее место в камере. Понимаете, это... Прочитывалось очень легко. Все было сделано для того, чтобы и народ, который наблюдал, ничего не понимая, ведь, понимаете, он ничего не понял в капитализме, он не понял, что такое акция, вдруг обнаружился, что уже поезд ушел, что уже есть богатые, есть бедные, а он ни при чем. И это ему не понравилось. Вы понимаете, я его абсолютно понимаю. А что трудно, и вот эта власть пропускает. Это молодежь. Понимаете, здесь идет путаница, что молодежь — это не наши. Это очень часто совсем не наши.
Понимаете? Имеется в виду закавыченные наши?
Это имеется в виду и закавыченные наши. Понимаете, это авангард.
Угу.
Это те, кто родились... Знаете, когда Александр II все пытался объяснить, почему молодежь так неблагодарна, потому что вот при Николае-то вообще никуда не пускали, а он выпускает, а они не знали, они родились после.
Понимаете? Они не знали, что, как было при Николае.
Они не знали, и эти тоже. А у них другой юмор. Понимаете, это перепутывать, что слово «клёво», если сказать несколько раз, и прибавить к нему еще 8 сленгов, и сказать «тащиться», то мы уже с ними. Угу. Мы от них очень далеки. Понимаете, страшно далеки. А они будут определять.
Вы с оптимизмом или пессимизмом смотрите на вот этих наших авангардных молодых?
Я смотрю не просто с оптимизмом. Это первое поколение, с которым мне интересно разговаривать.
Но они же такие разные.
А так
вам
в этом-то
такая все... история.
Нет.
Частично они... такие.
Значит, здесь путаница. Внешне Понимаете, внешне
не,
они...
Не внешне, я не про внешне.
Нет, дико не похоже, дико нет, похоже. А внутри там абсолютно определяется. Это те, кто авангард, и те, кто не авангард для меня. Это абсолютно, я, у меня огромное количество почты, невиданное вообще для меня.
Ну, вам, наверное, и пишут своя как бы аудитория.
Не пишут.
Послушайте, в стране, где около там 700 тысяч просто брошенных детей, которые вырастут абы как.
Это
ну, представьте себе цифру. Я и говорю про то, что есть какой-то маленький слой этого самого авангарда,
он
который сегодня завоевывает мир, да?
Он очень серьезный.
Но есть огромное количество детей, которые не нужны нафиг никому, и они подрастают и превратятся в новых люмпен.
Вы понимаете, это да.
И вот кто кого?
Это есть.
И вот кто кого?
Нет, нет, нет.
Вы же знаете, как у нас большинство задавить может.
Нет, оно, дело в том, что...
А правители слушают именно
его. Вы знаете, это непонятно как. Но все-таки, и я много раз это видел в истории, очень много раз, идеи, вы знаете... Самые страшные, которые вползают в мир походкой голубя, тихой, определяет молодежь. Понимаете, вначале очень могущественную идею, очень главную идею времени в этой стране, в смысле не в смысле только в России, я говорю в любой стране, определяют они. И вы это увидите. Понимаете, все остальные непонятно как начинают подтягиваться. Вот это удивительная вещь. Во что инвестировать? Вы понимаете, ум состоит в том бизнеса, что он инвестирует в то. Ум правителя состоит в том, что он начинает инвестировать туда. И ум телевидения состоит в том, что они начинают инвестировать туда. Не назад, думая, радуясь, про что тетя
рейтингу,
Маша...
Да, что большое количество...
Это обман. Вы понимаете, они учат их не смотреть телевидение. Понимаете?
Молодых?
И молодых.
Да,
они
да.
учат очень успешно их не смотреть телевидение. Угу, вы понимаете?
Угу.
И уже... А они самое главное. И вот это будет самое интересное.
Но это же как раз поколение, которое вот этот авангард, которое всю эту свободу и весь этот либерализм, не побоимся этого слова, все-таки в себя впитало.
Да.
То есть
бесспорно.
Это и ваши ценности. Россия с этими ценностями жить может?
Россия с этими ценностями жить, и дальше я делаю паузу, должна. Понимаете? И никуда это путь. Можно обманывать, можно играть, можно кидать любые идеи, которые будут как бы сиюминутно, будут невероятно выигрышны для безграмотных чиновников, которые будут думать, что слова, которые написал Данилевский в середине ушедшего века, не 20-го, а 19-го, что их рассказанное весело. И четко, кажутся невероятно им новыми. Можно их убеждать замечательной какой-то фразой, как я слышал, их убеждал человек, мы должны служить Богу и миру. И я видел на лице чиновника счастье, потому что слово «Бог» был и слово «мир».
Нет.
А он и не объяснял ему, что нельзя сразу служить Богу и одновременно миру. И когда ты служишь миру, то ты не очень служишь Богу. Но у него... Тот продолжал и говорил, Наполеон позвал, объяснял Гёте, что рок – это политика. Счастливые лица чиновников. Он только не объяснил, что Наполеон действительно объяснял Гёте, что рок – это политика. И пригласил его в Париж. Он хотел, чтобы Париж стал центром, и там жил первый поэт. Гёте в Париж не поехал, потому что он знал, что рок – это рок, а политика – это всего лишь политика. Поэтому, понимаете, можно играть с этими не очень грамотными людьми. Можно объяснять им глупости, которые я слышал недавно в машине. Я включил, там шла, по-моему, «Свобода», и там человек объяснял, что в царской России был решен вопрос, там не было вражды народов, там все. Я слушал и думал, он назывался историк. И я слушал и думал, ну что это? Понимаете, ну что это? Там, ну немножко... Ну, вы понимаете, можно темная страна была.
Научиться.
Темная.
Да.
Вы понимаете, темное чиновничество. Темное. Не хочет учиться. Не хочет. Дума, где нет выступающих, нет ораторов. Это замечательная дума, где не умеют говорить, где главный оратор Жириновский. Прелестный. Я очень смешно к нему отношусь.
Ну, один?
Нет, ну, понимаете, но когда это оратор, то это страшно. Понимаете, потому что не умеет говорить. Правительство, которое не может выйти на экран и объяснить народу, почему оно предлагает убрать льготы. Некому говорить.
А может, не хотят просто?
Неправда. Хотят.
Нет, нет, я знаю, что и не хотели особо тратить силы. На самом деле это опасно, потому что то, о чем вы, кстати говоря, и в Александре II говорите, диалог с обществом – вещь, которая должна быть. И объясняться надо. Я вот что хотела еще успеть спросить, хотя мы уже дико заезжаем.
Да, давайте
по времени, да. Эдвард Станиславович. То, что сейчас, мне кажется, наиболее такое страшное, вот это вот ненависть, да, вы говорили, по-моему, как раз, говоря об эпохе Николая II, что страна была больна ненавистью, да? Вот сейчас вот эта ненависть, не знаю, к богатым, к бедным, к тем, что с другим цветом кожи, к тем, кто там понаехал, да, к иноверцам, друг другу. Вот эта вот ненависть, это уже тоже симптом болезни?
Конечно, или... это результат того, о чем я говорил, про как шла перестройка.
Угу.
Вы понимаете, нельзя... Дело в том, что... Ну, нельзя все время демонстрировать, как живут одни, тем, кто так жить не может. И кто с трудом живет. Понимаете, это нельзя и ждать. Знаете, а они должны что? Они должны поверить, я не буду там называть...
Это такой продукт расслоения демонстративного,
это,
да?
Это не просто продукт, это телевидение. Это журналы глянцевые. Это все, что нормально, закономерно. Смешно сказать, знаете, по телевидению вы про них не рассказываете. Ну, да, или в глянцевых журналах. Они просто для этого. Понимаете? Но идет очень опасный момент, невероятно опасный. Это обездоленность людей. И жуткая брошенность. И когда получается, можно пойти в группу, они идут. Понимаете, потому что они брошенные. Это то... о чем вы говорите, про обездоленных детей. И задача первая, единственная задача церкви не сводить, не объяснять, как нехороши там другие конфессии и так далее, а каждый священник должен жить на вокзале, он должен заниматься этими бездомными детьми. Все деньги церковь обязана тратить на эти приюты. Вы понимаете? Потому что, если вы хотите, это не забота государства, которое находится, к сожалению, бездушно в России всегда. А это забота церкви, потому что я читал дикую надпись на храме за рубежом. Сказано, во столько-то часов двери, ворота перед церковью будут закрыты, и на лавках ночевать нельзя.
Угу.
Вы понимаете, вот это страшно. Откуда любовь? Любовь – это Евангелие, это каждодневная пропаганда своим примером. Вы понимаете, не то плохо,
да,
не то плохо, когда он ездит на джипе, как мне там пишут, вот они там ездят на джипе с мобильниками, а то плохо, что не любят. Понимаете? Потому что...
Клеймить-то легче, чем любить.
Клеймить, да, клеймить, понимаете, и клеймить очень в той эпохе, которая была. Я, чтобы закончить, вы понимаете, я знаю только одну притчу, которую я постоянно повторяю, потому что это негр пришел в церковь, и его не пустили. И он сидит на ступень, и рядом с ним сел Христос. И он говорит, Господи, они меня туда не пускают. А то, говорит, меня они тоже туда не пустили. Поэтому его там нет. Там, где начинается ненависть. И проблема и детей, о которых вы говорите, и вот этого взрыва национальной ненависти. Я уверен абсолютно в том, что не выполняется миссионерская задача церкви – воспитывать любовь. Понимаете, конгресс должен заниматься этим для меня, а не другим.
Спасибо вам огромное. Напоминаю, что разговаривали мы, хотя по голосу вы, конечно же, узнали, что разговаривали мы с Эдвардом Станиславовичем Родзинским. Это была программа «В круге света». Спасибо вам за внимание. Встретимся через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.